Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым в годовщину смерти отца Дмитрия Смирнова о сложностях пасторского служения. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, совсем недавно миновал год со дня смерти нашего дорогого отца Дмитрия. Я вот сначала задам, наверное, такой личный вопрос. Как вы прожили этот год без батюшки? Какие мысли, выводы? Какое вот происходило внутреннее осмысление его жизни, нашего теперешнего времени, в свете как раз его жизни? Ну, а вообще мы все, как всегда, рассматриваем в духе и под углом зрения Евангелия, Слова Божия. Ну вот, хотелось бы, может быть, как-то вот ваше личное отношение.
Ну, в принципе, недаром есть поговорка, что большое видится на расстоянии. Год – это, конечно, не очень большой срок, хотя он достаточно для человеческого ума и для человеческих, можно сказать, наверное, чувств. Это такая тоже дата символическая или отрезок времени достаточно символичный. И можно сказать, что, наверное, этот год прошедший, он достаточно тоже в каком-то смысле исполнен был применительно к образу отца Дмитрия особых переживаний у всех, кто его знал близко. И здесь я бы повторил слова одного священника, сказанные об отце Дмитрии, что действительно вот свет во тьме светит, и тьма его не может объять. Отец Дмитрий – это действительно человек, настолько исполненный был христианской радости и благодати, и настоящей любви Христовой, что даже сам факт смерти, сама его кончина и прошедшее время не могут как бы затмить этот свет, которым он сиял и продолжает его образ сиять. И недаром многие его знавшие, ну, говорят, свидетельствуют, что ощущают присутствие отца Дмитрия в своей жизни и в жизни прихода. Это действительно так. Присутствие отца Дмитрия, оно любящими его ощущается, осознается. И от себя лично я бы заметил, что это осознание, оно, с одной стороны, и светлое, и есть в ней элемент некой печали, то, что отца Дмитрия воочию все-таки не достает, и некоторого благодарения радостного, можно сказать, Господу за то, что Господь сподобил знать его, находиться с ним в общении на протяжении, в общем-то, достаточно многих лет. Но есть в этом, я бы сказал, от себя и некоторый драматизм, ну, если это слово можно применить вот к христианскому мировосприятию. Потому что для меня стали более очевидными какие-то вещи, связанные с тем, что священническое служение – это вообще есть действительно служение пастыря, который полагает душу свою за овец, за людей, за народ Божий. И одно дело, когда ты это ощущаешь, ну, одно дело, когда ты это на словах воспринимаешь, как некую, скажем так, теорию из области пастырского богословия. Другое дело, когда ты это начинаешь ощущать, ну, можно сказать, на собственной шкуре. А дело в том, что вот даже когда себя соотносишь с образом отца Дмитрия, ты это, может быть, ощущаешь сильнее, потому что понимаешь, что, может быть, ты или более, в смысле, толстокожий, как пастырь, священник, или мера того дара, который ты можешь вместить, она по сравнению с мерой отца Дмитрия гораздо меньше является. А он был пастырь, человек очень большой меры, благодатной пастырской любви. Но эта мера, она, увы, для истинного пастыря оказывается растворена страданием, которое роднит его со Христом. Потому что Христос же страдающий Мессия. И Христос – пастырь-начальник, как раз-таки, который дает образ полагания своей души. И вот, вспоминая об отце Дмитрии, думая об отце Дмитрии, молясь об отце Дмитрии, будучи ему во многом благодарным, как-то начинаешь острее понимать, какие вот тоже переживания и страдания, какое, может быть, и, увы, внутреннее одиночество в этом выпало и на его долю, как настоящего пастыря, как удивительного священника.
Вы затронули самую такую вот щемящую ноту в этих воспоминаниях наших, потому что, по милости Божией, мне это счастье знать этого человека, находиться рядом, жить рядом с ним, как-то возрастать каждый в свою меру под его руководством. И мы все-таки это всегда чувствовали, понимали. Всегда он был окружен людьми. Никогда у него не отключался телефон. Он всегда был доступен при самой большой загрузке, какая бы ни была. Не было такого, что нельзя прийти в храм на службу и не попасть к нему. Но при всем при этом всегда чувствовалась дистанция, в общем-то, со всеми. И именно вот эта дистанция, она необходима, это понятно. Но было ощущение, особенно к концу его жизни, что вот именно то, о чем вы сказали, одиночество, наверное, оно неизбежно. Это, конечно, такие философские уже, как говорится, умозаключения.
Человек это один... евангельское, да. На самом деле. Это часть евангельской истории, часть образа Христа, одиночество Господа Иисуса Христа в том же Гефсиманском саду пред Голгофой, пред судом над ним.
То есть у каждого своя Голгофа, особенно у таких личностей такого масштаба. И, конечно, это отдается болью такой. Но эта боль, она в то же время должна быть плодотворной. Она должна нас подтягивать, каждого на свой небольшой уровень, чтобы с такой, ну, хотя бы какой-то своей отдачей можно было бы подражать. И вот я хотела в связи с этим еще задать такой вопрос. Говорят, незаменимых нет, но вот отца Дмитрия заменить это невозможно. Личность масштабнейшая. Но вот что остается делать вот священникам, помимо того, что они обязаны сделать, это самим становиться, ну, действительно возрастать. Что вам видится сейчас вот в молодых, особенно священниках? Или вообще вот какая проблема основная во взаимоотношениях пасторской деятельности, вот пасторской любви у священнослужителях?
У нас, наверное, проблема скоро будет в том, что у нас нет молодых священников. Точнее, не то чтобы нет их мало, у нас достаточно мало кандидатов, жаждущих действительно становиться священниками. Я вообще плохо себе вот понимаю сейчас, как, скажем так, в системе миропонимания, мышления, образа общества развитого потребления, вот у молодого человека какая может быть мотивация становиться священником. При том, что часто молодой человек, он же еще далеко не крепок в вере. Чаще всего молодой человек еще переживает становление собственной веры. Он еще должен в ней укрепляться, он еще должен ее осознать. А если молодой человек вот избирает путь священства, то он должен понимать, что он избирает путь во многом непредсказуемый. Он избирает путь далеко не всегда очевидной там, социальной защищенности, далеко не гарантированного карьерного роста. Мало того, он избирает путь, который может быть чреват самыми серьезными искушениями, причем не только искушениями, исходящими извне, но и искушениями, исходящими изнутри, потому что ведь хиротония, принятие таинства священства, оно же не сообщает автоматически святость. Тебя рукополагают, и ты автоматически становишься преподобным, ну, то есть бесстрастным. Наоборот, в священнике опыт показывает, это совершенно вещь общая и очевидная, как правило, все раскрывается. Раскрываются и его положительные качества, но раскрываются и его недостатки, становятся очевидными и проявления страстей в нем, которые в нем же тоже есть, как в обычном человеке, вот, как во всяком человеке. И в этом смысле действительно священник – это город, который не может укрыться наверху горы. Священник всем виден со всеми своими и достоинствами, и немощами, которые при принятии таинства священства становятся очевидными для него самого, повторюсь, а часто и для других людей, а иногда даже и усиливаются. по причине того, что вот именно человек вступает в особую брань духовную, в особые отношения с Богом, в особые отношения с людьми, которые растворены, должны быть любовью Христовой. Но, опять же, при хиротонии же не сообщается автоматически усваиваясь во всей полноте дар этой любви. Он потенциально даруется, но его же надо еще воспринять. Его надо усваивать, начать, в нем надо начинать как-то возрастать.
И возгревать постоянно. Возгревать,
да, и это же не так легко дается, да и не у всех прям так вот и без сучка, задоринки получается. А бывает и вообще явные падения, когда человек, будучи уже в священном сане, просто сдается действию страстей. Да, это принимает какие-то крайние, явно даже греховные формы. Увы, такие случаи известны. И они часто и порицаемы, и порой становятся достоянием обсуждения не только в народе простом, но и в средствах массовой информации. Иногда это превратно подается, иногда это имеет какие-то, к сожалению, реальные основы. В этом смысле священство – это очень рискованное дело, очень рискованный выбор, потому что никакой кандидат в священники заранее не скажет, что я вот буду таким-таким вот Иоанном Кронштадтским во всем и не оступлюсь, и не отступлюсь. Вот. Но это наивно. Это если Бог, да, поможет, если ты будешь упование иметь, если стремление к помощи Божией, а стоит тебе об этом забыть, ты можешь и легко отступиться. Вот отец Дмитрий меня всегда поражал, а сейчас я это, может быть, наиболее сильно осознал, именно постоянством своим в пастырской любви, вот в пастырском девании. У него, конечно, могло быть настроение более приподнятое, менее приподнятое. Он мог и приболеть.
Он живой человек, да, совсем.
В какой-то момент мог быть и раздражителен в чем-то. Не очень часто, но мог. Вот. Но при этом все равно основной какой-то вот стержень этой пастырской любви, он никогда не колебался. Такой металлический стержень, закаленный, так сказать, твердый, он не может колебаться. Если он начнет колебаться, гнуться, он просто сломается. И вот у отца Дмитрия никогда не было никаких, в этом смысле, серьезных каких-то колебаний в этом. Он действительно всегда был открыт этой любовью навстречу любому, в общем-то, человеку. Причем он не человеку угодничал.
Никогда.
Да, никогда. Но этой любви он просто не изменял. Это поразительно. Я вот таких людей, наверное, больше и не знаю даже. Может, я ошибаюсь, говорю, что не знаю. Может быть, я все-таки их знаю, просто не отдаю себе отчета. Но отец Дмитрий был и остается таким самым явным примером настоящего христианина и настоящего пастыря, священника.
И потом, находясь вот рядом с ним 30 лет, приличный срок, и можно сказать, что, в принципе, какая-то вот такая цельность, Богом данная, ну, помимо многих других даров, там, и личного Богом данного обаяния, ума, ну, тут перечислять можно сутками, вот эта цельность, она была у него с молодости, сложившееся и мировоззрение, как из одного большого куска, скала, из одного куска сделан мощный этот человек. И он таким был с молодости, и таковы же зрелые были проповеди, которые наше издательство смогли издать. Мы смотрим там какие-нибудь 90-е годы, чуть раньше. Они абсолютно законченные, зрелые, и в некотором смысле даже образцы проповеди современные. Ну, не только современные, на все времена. При том, что был совсем молодым еще. Это дар, который не просто как аванс дан. Все-таки это же держится, наверное, трудно даже проанализировать, почему. Именно на том, что человек, ну, изо дня в день, он не только говорил, а он жил. За этим стояла жизнь жертвенная, очевидно, вот так. Хотя ведь не всем дан дар слова, да, есть и другие дары.
Ну, здесь не только дело в даре же слова самого по себе проповеднического. Дело еще и в соответствии самой жизни, самого проповедника этому дару. И вообще, наверное, явление отца Дмитрия – это такое благодатное чудо Божие, особый промысел Божий, именно как дар нам, русской церкви, и не только русской церкви, вообще всему мировому православию, именно в определенную эпоху, в определенное время. Потому что перед тем, как, ну, скажем так, произошло становление таких пастырей, как отец Дмитрий. Он же не единственный в своем уж совсем роде.
Целая плеяда у нас маститых священников.
Много его поколений тоже настоящих пастырей.
Выдающихся.
Среди его друзей тоже. Они как бы одного духа. Просто отец Дмитрий, он наиболее яркий оказался, вот с наиболее яркой такой, что называется, харизмой. Понимаете, это же явление, оно произошло на рубеже эпох. Как раз формирование отца Дмитрия и его поколения пастырей – это закат советской эпохи и как раз рубеж выхода в свободу церковную на проповедь. И советская же власть до этого десятилетиями занималась последовательным искоренением всего церковного. И прежде всего советская власть ударяла по священству, по кадрам. Недаром же знаменитая фраза «кадры решают все». Кадры решают все не только там, в твоей какой-нибудь внутренней партийной, так сказать, политике. Они у твоих врагов все решают. Поэтому, если кто твой идейный враг, тебе надо позаботиться, чтобы истребить лучшие кадры, что советская власть безбожная последовательно по отношению к церкви и делала. Если перед войной к войне оно постаралось упечь в лагеря, а то и расстрелять большинство священнослужителей, то послевоенная, уже более такая мягкая либеральная политика советской власти, она просто стремилась, ограничив остатки церкви, зажав очень сильно в тиски определенные, очень тщательно следить за кадровой политикой внутрицерковной. Ну так несмотря на все это, чудом же Господь воздвиг таких людей, как отец Дмитрий, которые, можно сказать, вопреки всему тому, возросли в духе в истинных пастырей, начали возрастать еще, можно сказать, при советской власти. А наиболее ярко себя проявили уже вот, когда церковь получила последние 30 лет настоящую свободу. Что же это, как не чудо Божие, как не особый промысел Божий? Это же явно не одними человеческими силами совершалось. По человеческому разумению это вообще уже не могло бы быть никак. А тем не менее Господь вот посылает пастырей на жатву свою.
Да, в то время уничтожались, потом более хитро все делалось при Хрущеве, как мы знаем. При Брежневе тоже была куча запретов, и поступать в богословские заведения их и совсем немного было. Или отправляли на какие-то дальние приходы, чтобы человек или сломался, или о нем никто не знал. Ну, способов изощренных много. Но надо сказать, что ведь оставалось, опять же, по милости Божией, это преемственность. Ведь батюшка, как мы знаем, ездил к отцу-то в Риону, в Рижскую пустынь, к нему ездил в Латвию окормляться в советское время. То есть он имел дело, он был связан духовно вот этими нитями, он видел живых носителей духа. Теперь получается, что он смог передать и очень много дать священников, которых он рукоположил, взрастил, ну вот как вас, например, и многих наших батюшек других, их же очень много. И мало того, кто с ним соприкасался, то есть всегда первая мысль была, что сделать для этого человека, которого Бог к нему привел. Вот так ставился ведь всегда вопрос. Не так, как современно, что я могу поиметь с этого человека, да, вот как он всегда говорил на проповедях, что вот это общество потребления, вот такой постоянный расчет. У него-то как раз все было наоборот. И вот еще очень важный момент касательно пастырства. Вот школа, так сказать, матушек современных. Это же отдельная статья, о которой вообще почти никогда не говорится, но опытные пастыри говорили о том, что успех священника, ну, образно говоря, там, на 90% зависит от тыла, который у него есть, от его матушки. И вот говоря о современных проблемах совсем с молодыми батюшками, в тех неудачных случаях, когда печальных, когда бывают какие-то проблемы потом, бывает так, что эти же молодые матушки вообще не готовы, бывают к этому тяжелому пути нести свой крест, быть помощником своему мужу-священнику. Это же тоже целая большая проблема. Вот если округлить, то получается, все упирается в жизнь-подвиг. Бесконечное терпение, преодоление скорбей, трудностей и вот эта верность Богу, своей семье. У нас примеров, вот я не знаю, сколько приходилось ездить, бывать как журналисту в разных местах, но огромное количество замечательных священников, замечательных матушек, семей прекрасных. Ну, конечно, неизбежно бывают случаи такие трагические, потому что люди не из космоса. Но вот как вам кажется вот этот вопрос? Ведь за последнее время, по-моему, даже благословение патриарха было, или тоже какие-то проводят собеседования будущих матушек, как-то стали более серьезно, сосредоточеннее к этому относиться, чтобы не ошиблись молодые будущие пастыри.
Ну, разумеется, какая-то попытка оценить, проанализировать, я не знаю, сейчас употреблю вообще страшное слово современное, протестировать кандидатов как в священники, так и в матушки, наверное, может и должна быть. Но я здесь повторю, что, в принципе, все равно, во-первых, любой брак – это некий риск. Христианский брак – это некий риск, потому что даже если вроде там оба вступающие в брак, обе стороны, они по внешним признакам и верующие, и церковные, но по-разному очень все порой складывается. Нет никакой стопроцентной гарантии вообще доброкачественности человеческой. Человек есть человек. Мы просто про отца Дмитрия говорим, вот в нем было поразительно именно вот эта некая основа, некий стержень, некое действительно постоянство и непоколебимость. Но эти качества, они не у всех есть в таком ярко выраженном состоянии. И порой человек, он может не устоять и в своем служении. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие. Другая сторона служения, допустим, матушки, тоже не всегда гарантирована такая вот твердокаменная основа. И это, собственно говоря, к чему нас должно призывать. А мне тут кажется, что здесь важно, что народ Божий, церковь должна все время служения священника и священнической семьи относиться и к священнической семье, и к священнику максимально бережно. То есть это не значит, что надо вообще потворствовать любым там каким-то немощам самого пастыря, если они у него есть, или капризам его матушки, если они есть. Но священник все-таки должен ощущать себя социально защищенным на своем приходе. Он должен ощущать, что его семья защищена. Матушка его должна ощущать себя тоже социально защищенной, опекаемой, не брошенной, не соломенной вдовой, так сказать, не брошенной там с детьми. Потому что это, извините, разные состояния. Вот там, допустим, жених и невеста, вступающие в брак, он кандидат в священники, уже, очевидно, его будет рукополагать. Она тоже это все понимает. Они оба такие вдохновенные. Вот потом посмотреть на состояние семьи, ну, не знаю, ну, спустя там десяток лет, например, или полтора десятка, когда уже там пятеро или сколько детей, и каково настроение будет у матушки, каково состояние духовное будет у батюшки. А всегда ли они сами прямо виноваты в том, что они, допустим, не удержались на высоте того романтического вдохновения, которое у них было в самом начале? А может, им недостаточно помогли сами же прихожане, которые любят такое внимание внешнее оказывать, порой почтение священнику. Всегда ли приход думал о том, каково там матушке этого священника с большим количеством детей, а какая у них жилплощадь, а какой у них реальный достаток, а какая возможность отдыха, а какая возможность образования у детей, причем желательно всестороннего достаточно, а какая возможность оказывать какие-то лечебные, там, оздоровительные услуги и так далее. Если здесь что-то упустить на самотек, на самом деле священник, который не закуклился и не начал направлять свои основные психофизические усилия на обеспечение себя и собственной семьи, а и такое бывает, если он действительно себя отдает всего на служение церкви, Господу, людям, то он может легко упустить свою семью в этом отношении. Как правило, так и бывает, к сожалению, очень часто. Семья оказывается собственная, священческая, и дети священнические в большей степени все-таки брошены. Не по нерадению внутрисемейному, не потому что священник как супруг где-то на стороне гуляет, а потому что он в первую очередь обручен с церковью оказался и действительно жаждет ей послужить. Но порой в таком случае происходит легко трансформации в его семье не всякая матушка такое выдерживает. И вот церковь, она церковь своей внутренней, можно сказать, даже социальной политики и попечения, она должна особенно внимательно и бережно быть к семье священника. Если здесь что-то упускается, потом, к сожалению, да, происходит в этой сфере совершенно нерадостные для самой же потом церкви и прихожан катаклизмы. Такое, увы, случается.
Батюшка, ну тогда в идеале нужно, чтобы приход – это было действительно крепкое сообщество, евхаристический союз вот такой, людей, причащающихся, объединенных в одном приходе. Учитывая сложности жизни, они все увеличиваются, и формы их меняются, люди сами настолько, бывает, тяжело живут, сложно, настолько, вы знаете, лучше по исповеди, с какими вообще вещами люди живут, пытаются справиться. И плюс к этому, ко всему, есть еще, конечно, и потребительский приход, такое отношение. Пришел получить то, что я хочу получить, там, успокоение какое-то. Ну, вот какие-то вот такие вещи, связанные с такими, с психологизмами всякими или просто с такими запросами, больше иногда за этим ничего другого и не стоит. Вот учитывая все это, эту разразненность, которую сейчас тем более навязывают, то есть это нужно, чтобы была крепкая основа. Такое часто бывает, когда еще только молодой приход, или он только вот вместе с батюшкой возрастает. Мы проходили это, как говорится, с отцом Дмитрием. Тогда вот это чувство локтя, оно довольно сильно. Мы пережили тяжелые 90-е там, годы и нулевые. А вот сейчас некий как будто сменился дух времени немножко. Вот другие появились особенности. И тут уже не всегда получается, очевидно, у людей обратить внимание на своего пастыря, а ведь все равно это необходимо, если люди хотят иметь духовного отца, который будет нести им помощь.
Да, но я, знаете, здесь на это ответил бы немножко не то, что с другой стороны, а на этот тезис неким таким своего рода антитезисом. Вот. В наше время очень любят священство обсуждать, осуждать, предъявлять претензии, высказывать разные на этот счет мнения, что вот современное священство там, оно на себя, дескать, любит одеяло перетягивать, присваивает себе какие-то особые полномочия, там, властные и так далее и тому подобное.
Это в основном, так сказать, в пространстве СМИ. Ну, особенно да. Мирские СМИ, это постоянное нападение на церковь.
Не только мирские, светские. Если взять, допустим, блоги, интернет-сети, а я, в общем-то, достаточно уже давно тоже имею отношение к этой сфере. Я давно уже наблюдаю, а это, собственно говоря, и не оскудевает, в достаточно большой части церковной, ну, значимой части церковной интеллигентной публики вот такую некую оппозиционную настроенность к современному там священноначалию и так далее.
Ну, такие антиклерикальные такие настроения.
Это даже люди вполне церковные излагают. Даже некоторые публицисты вполне церковные, пишущие в достаточно известных изданиях, причем христианских и церковных, они даже не всегда в самих изданиях это прямо афишируют, а вот, скажем так, на уровне какой-нибудь полемики в блоге, так сказать, в сети, они иногда раскрываются в большей степени. И я, вот, допустим, знаете, вот такой вот тезис, например, исходящих от людей вполне церковных, интеллигентных, неоднократно встречал, что чего вот современному священнику слишком претендовать на что-то. Это такая вот, дескать, жреческая функция. Ты вот служил бы литургию бы нам и не лез бы никуда особо там учить чего-то, там наставлять чего-то, если ты, может, и не умеешь этого делать, и, дескать, вот. Но дело в том, что это, по крайней мере, в условиях русской церкви невозможно. Просто, понимаете, я как священник, я подпишусь под тем, что вот просто отслужить тебе литургию как таковую и причаститься, и причастить какое-то количество народа – это не самая тяжелая часть служения церковного, если не выходить на исповедь. А если ты пойдешь на исповедь, только вчера тебя рукополагают, или ты уже там четверть века прослужил, извините, тебе уже деваться некуда. Ты уже должен будешь нести, выслушивать, сочувствовать, что-то советовать, молиться далеко не с одним человеком, который пришел к тебе с большой тяжестью, с большими порой страстями и грехами, а порой с большими, прежде всего, скорбями большими. Иногда с такими душевными состояниями, которые, ну, я не знаю, Наверное, надо Достоевского или кого читать. У него там что-то, так сказать, такого рода писателя, глубоко проникшего в психологию грешного человека, можно что-то вычитать, вот, подобное. А тут ты неизбежно сталкиваешься с этим на исповеди, и ты что-то должен делать. И здесь уже никакие просто функции, так сказать, функциональное служение священника, как это любят наши критики, такие говорят, вот жреческие, ими уже ты не ограничишься, они уже просто так не работают. Ты уже действительно должен, чтобы это понести и послужить скорбящему человеку, искать пастырской любви, любви Христовой. А это, извините, легко не дается просто так, как бы ты ни старался от этого отгородиться. Так вот, я тут хотел бы как подытожить-то. Эти же наши такого рода критики, они любят рассуждать о царском священстве мирян. Ну, как бы вот миряне, то есть обычные христиане, они же тоже члены литургического собрания, они тоже же в этом смысле потенциально священники. Это тоже царское священство.
Народ Божий.
Ну, народ Божий, ну ради Бога, ну хорошо. Ну так а суть-то священства в чем? В жертвенности. Ты хочешь быть царским священником, будучи мирянином, тогда живи тоже жертвенной любовью, а не потребительством каким-то духовным. Тогда ты будешь царским священником в своем,
уровне.
В своем месте, да. А часто ли мы с этим желанием жертвенного служения, жертвенной любви, самоотдачи, вообще вот в современном человеке, опять же, этого самого общества развитого потребления, даже в христианине встречаемся? Встречаемся, но не так уж часто, к сожалению, наверное, все-таки. А надо это ставить целью всем, и священникам, и мирянам, как царскому священству. И тогда мы действительно будем, наверное, меняться в лучшую сторону, как-то возвышаться над этой обыденной реальностью и созидаться как настоящее богочеловеческое тело Церкви, тело Христова.
Вы прослушали первую часть беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым в годовщину смерти отца Дмитрия Смирнова о сложностях пастырского служения. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.